Роберт МакКамон. Штучка. Он ожидал совсем другого. Нет ни черепов, развешанных по стенам, ни выпотрошенных летучих мышей, ни усохших голов. Не было и стеклянных сосудов с курящимся над ними дымком, на что он очень рассчитывал. Он попал в маленькое помещение, более всего напоминающее бакалейный магазин. Квадраты зеленого линолеума на полу, поскрипывающий вентилятор под потолком. «Надо бы смазать», — подумал он. «Вентилятор выйдет из строя, если его не смазать». Обогревом и охлаждением он занимался профессионально, так что знал, о чем говорит. А сейчас у него вспотела шея, а на рубашке под мышками появились темные круги. «Я проехал 700 миль, чтобы попасть в бакалейную лавку со скрипящим под потолком вентилятором», — подумал он. «Господи, ну какой же я болван!»
«Чем-нибудь помочь?» —
спросил молодой негр, который сидел за прилавком. В солнцезащитных очках, коротко стриженный, в левом ухе болталась серьга в виде бритвы.
«Да нет, просто смотрю», — ответил Дэйв Нелсон.
Продавец вновь уткнулся в последний номер интервью. Дэйв шел вдоль полок, сердце бешено колотилось, никогда в жизни он не уезжал так далеко от дома. Он взял бутылочку с красной маслянистой жидкостью. Этикетка гласила «Кровь короля Иоанна». Рядом стояли мешочки с белой землей. Земля с кладбища тетушки Эстер. Настоящая. «Черта с два», — подумал Дэйв. «Если это земля с кладбища, то мой крантик размером с Моби Дика». В этом, собственно, и заключалась проблема. Он впервые приехал в Новый Орлеан. Впервые приехал в Луизиану. Это его только радовало. В такой влажной августовской жаре могли жить только лягушки. Но французский квартал ему понравился. Шумные ночные клубы, стриптизерши, которые крутились перед зеркалами в рост человека. Мужик мог навести здесь шороху, если было чем. Если бы он решил оттянуться. Если бы ему хватило духа.
«Ищете что-нибудь конкретное, братец?»
— спросил молодой негр, оторвавшись от фотографии Корнелии Гест.
«Да нет, смотрю, ничего больше».
Дэйв продолжал инспекцию полок. «Слезы любви, лихорадка надежды, святые камушки дядюшки Тедди, крем дружбы, пудра ума. Турист!» — хмыкнул молодой негр. Дэйв шел мимо полок с бутылочками и пузырьками. Желчь ящерицы, корень знания, капли наслаждения. Глаза не знали, куда смотреть, а ноги куда идти. Полки оборвались, и он нос к носу столкнулся со светлой мулаткой, в которой, похоже, текла очень малая часть негритянской крови. Ее глаза напоминали сверкающие медные монеты. «Что я могу вам продать?» Голос обволакивал, как дым.
«Да я просто...» «Турист просто смотрит, мисс Фаллон», — пояснил молодой негр. «Смотрит, смотрит и смотрит».
«Это я вижу, Малькольм», — отозвалась женщина, не отрывая глаз от Дэйва. И тот нервно улыбнулся. «Так что вас интересует?» Ее черные волосы на висках тронула седина, а вся одежда, джинсы и цветастая блуза, не указывала на то, что она колдунья. «Долгая жизнь?» Она сняла с полки пузырек и встряхнула его. «Гармония? Кувшинчик. Успех в бизнесе? Таинство любви? Еще два пузырька».
«Таинство любви», — выдавил он.
По щекам катились капли пота.
«В некотором смысле».
«В некотором смысле? Как это понимать?» Дэйв пожал плечами. Он так долго шел к этому мгновению, но тут мужество оставило его. Он уткнулся взглядом в зеленый линолеум. Мисс Фаллон была в красных рибоках.
«Я хотел бы поговорить с вами наедине».
Он не решался поднять на нее глаза. «Это важно».
«Неужели?
И насколько
важно?»
Он достал бумажник, показал лежащую в нем пачку купюр по $50.
«Я приехал издалека, из Оклахомы. Я должен поговорить с тем, кто знает...»
«Продолжай», — приказал он себе, — «выкладывай все как на духу,
кто знает Вуду».
Мисс Фаллон все смотрела на него, и он чувствовал себя ящерицей, только что выползшей из-под камня. «Турист хочет поговорить с тем, кто знает Вуду», — сообщила она Малькольму.
«Слава тебе, Господи!» — отозвался тот, не отрываясь от журнала.
«Это моя епархия», — мисс Фаллон обвела рукой полки. «Мои снадобья. Если ты хочешь поговорить со мной, я возьму твои деньги».
«Но вы как-то не похожи. Я хочу сказать, что вы выглядите...» — он замолчал.
«Бородавки я ношу только на Мардигра. Ты хочешь говорить или хочешь уйти?» Наступил критический момент.
«Это деликатная проблема. Я хочу сказать, что этот вопрос очень личный».
«Они все личные?» Она поманила его согнутым пальцем. «Следуй за мной». И прошла в арку, откинув занавеску из лиловых бусин. Таких Дэйв не видел с тех самых пор, когда в колледже заслушивался Хендриксом. За это время утекло много воды, мир стал хуже и злее. Он последовал за мисс Фаллон, и в мягком перестуке бусин за его спиной звучали воспоминания о тех людях, которые побывали здесь до него. Мисс Фаллон села, не за круглый столик, уставленный пузырьками, баночками, коробочками, жидкостями и порошками, а за обычный письменный стол, который мог бы стоять и в кабинете банкира. На маленькой табличке он прочитал: «Сегодня первый день отдыха в вашей жизни». «Итак?» — она переплела пальцы. «Прям-таки соседский доктор на приеме», — подумал Дэйв. «В чем проблема?» Он расстегнул ширинку и показал. Последовала долгая пауза. Мисс Фаллон откашлялась, выдвинула ящик, достала нож и положила его на стол.
«Последний парень, который попытался проделать это со мной, стал ниже ростом, на голову».
«Нет, я не за этим пришел». Он покраснел, запихнул обратно свое хозяйство, начал торопливо застегивать молнию и ухватил кожу. Скорчил гримасу, попрыгал, чтобы освободиться. Не хотелось ему терять даже клочок своей драгоценной плоти.
«Ты маньяк?» — спросила его мисс Фаллон. «Всегда показываешь женщинам свое сокровище и прыгаешь, как одноногий кузнечик на раскаленной сковородке?»
«Подождите, пожалуйста, одну минуту. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй!» Попытка удалась, хозяйство убралось, молния застегнулась. «Извините». Он взмок от пота и даже подумал, а не поставить ли на этом точку. Мисс Фаллон не отрывала от него горящих глаз цвета начищенной медной монеты. «Моя проблема, ну вы знаете, вы сами видели».
«Я видела мужскую штучку», — ответила мисс Фаллон. «Ну и что?»
Вот тут он и подошел к поворотному пункту своей жизни. «Я именно вот об этом». Дэйв наклонился над столом, и мисс Фаллон откинулась на спинку кресла, которое отодвинулось на пару дюймов. «Я... Вы понимаете, ну...
Он очень маленький».
«Очень маленький?»
— повторила она, словно слушала идиота. «Верно. Я хочу, чтобы он стал большим, по-настоящему большим. 10, 11, даже 12 дюймов. Таким большим, чтобы у меня брюки раздувались. Я пытался воспользоваться всеми этими приспособлениями, которые рекламируют в журналах».
«Какими приспособлениями?» — прервала его мисс Фаллон.
«Ну, для увеличения длины». Дэйв пожал плечами и вновь густо покраснел. «Я даже заказал один из Лос-Анджелеса. И знаете, что они мне прислали? Носилки с красным крестом и письмом, в котором выражали надежду, что моя больная птичка поправится».
«Да, это злая шутка», — согласилась миссис Фаллон.
«Да, и она обошлась мне в $20. Я остался таким же, как и был, только мой бумажник полегчал. Вот поэтому я и приехал сюда. Я решил, если кто-то сможет это сделать, так это вы».
«Мы?»
— брови мисс Фаллон удивленно изогнулись. «Ну да, колдуны Вуду. Я много читал о вас, ваших снадобьях, заклинаниях, всем прочем. Я уверен, что у вас есть порошок или заклинание, которое мне поможет».
«Я знала, что когда-нибудь такое случится», — вздохнула мисс Фаллон, вскинув глаза к потолку.
«Я могу заплатить». Дэйв вновь вытащил деньги. «Я откладывал деньги. Вы не представляете, как мне это важно».
Мисс Фаллон вновь посмотрела на него. «Ты женат?»
— он покачал головой.
«Подружка есть?»
«Нет, но я надеюсь, что их у меня будет много. Ну, после того, как я получу то, что хочу. Видите ли, Меня это сдерживало. Я, ну, мне всегда казалось, что я не оправдаю ожиданий, поэтому...» Он пожал плечами. «Я даже перестал встречаться с девушками».
«Тогда все беды отсюда», — она постучала себя по лбу. «Нет у тебя никакой проблемы. Ты просто думаешь, что она есть».
«Вы должны положить этому конец», — он чуть не кричал. «Ну, пожалуйста, мне действительно нужна помощь. Если у меня прибавится пара-тройка дюймов, я вернусь в Оклахому счастливым человеком».
«Мари Лаво, должно быть, переворачивается в могиле».
Мисс Фаллон покачала головой, задумалась, блеснули глаза.
«Черт, Мари Лаво, наверное, сделала бы это сама. Клиент всегда должен получать то, что просит», — говорила она. «И тут я с ней полностью согласна».
Мисс Фаллон вздохнула и, похоже, приняла решение.
«У тебя есть $300?»
«Конечно, есть».
Сумма произвела на него впечатление, но он уже не сомневался, что потратит деньги не зря.
«Они у меня даже с собой!»
Он достал из бумажника 6 50-ок, но отвел руку, когда мисс Фаллон потянулась к деньгам.
«Извините, я не сегодня родился. Как я узнаю, что мое желание сбылось?»
«В своем деле я докка. Если говорю, что ты свое получишь, значит, так и будет. Половину заплати сейчас, а остальное, когда увидишь результаты. Тебя это устроит?»
«Вполне».
Когда Дэйв отдавал деньги, его рука дрожала.
«Я знал, что вы сможете мне помочь».
Мисс Фаллон оставила его в кабинете, а сама вернулась в магазин. Дэйв услышал звяканье бутылочек, снимаемых с полок. Потом она попросила Малькольма сходить к некой тете Флавии за Ганком. Еще через несколько минут мисс Фаллон прокатила через кабинет тележку со склянками и пакетиками и скрылась в примыкающей к нему маленькой комнатке. Дэйв слышал, как она что-то высыпала, растирала, помешивала, в какой-то момент проворковала «любовный лосьон номер 9». Малькольм вернулся примерно через полчаса.
«Дерьмо!» —
донесся до Дэйва его голос, когда он увидел, как мисс Фаллон добавляет ганг к снадобью, которое она готовила. Дэйв мерил шагами кабинет. Минул час. Из комнатки потянуло чем-то сладким. Потом добавился запах горелой конины.
«Жеребцовых яиц», — подумал Дэйв.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появилась мисс Фаллон с банкой Мейсона в руке. Банку наполняло что-то мутное, темное и дымящееся.
«Выпей»,
— она сунула банку в руки Дэйва. Дэйв понюхал и тут же об этом пожалел.
«Боже мой!»
— выдохнул он, откашлявшись.
«Да что это такое?»
Мисс Фаллон усмехнулась.
«Лучше тебе этого не знать. Можешь мне поверить».
Он поднес банку к губам. Сердце колотилось, как бешеное. Он замер, его охватил испуг.
«Вы уверены, что это сработает?»
«Если ты сможешь удержать в желудке это дерьмо, то обязательно станешь мужчиной».
Дэйв вновь поднес ко рту теплую банку, глубоко вдохнул и... выпил. Иной раз человеку удается раздвинуть границы бренного мира и насладиться внеземным блаженством. А тут был другой. Раз. Черная жидкость фонтаном выплеснулась на стены.
«Пей!» — крикнула мисс Фаллон. «Ты за все заплатил, так что пей!»
«Я платил не за то, чтобы меня отравили!»
— огрызнулся Дэйв. Но она схватила его за запястье и заставила вновь поднести банку Мейсона к губам. Дэйв Нелсон открыл рот, эликсир потек в него, как отстой из выгребной ямы. Он сглотнул. Перед его мысленным взором возникли отравленные реки. На него пахнуло со дна помойного бака. Он подумал о черной жиже, которая вытекает из канализационной трубы, вскрытой сантехником. Пот застилал глаза, но он глотал и глотал, пока мисс Фаллон не убрала руку и не сказала:
«Молодец, с половиной справился».
Он справился и со второй. Никогда бы в это не поверил, но он справился. И вскоре вся эта гадость плескалась у него в желудке, тяжелая, как 30 000 центов.
«А теперь слушай меня».
Мисс Фаллон взяла у него из руки пустую банку Мейсона. Белки его глаз подернулись коричневым.
«На то, чтобы отвар всосался в организм, нужно 48 часов. Если заблеванешь, эффекта не будет».
«Господи!»
Дэйв провел рукой по лицу. Оно горело, как в лихорадке.
«И что же мне теперь делать-то?»
«Уикенд проведешь в номере гостиницы. В понедельник ровно в 9 утра придешь сюда. Никаких сигарет, никакого спиртного, ничего. Ешь гамбургеры и, думаю, не повредят сырые устрицы.
Она уже подталкивала его к двери. Ноги Дэйва словно налились свинцом. Он протащился мимо полок.
«До скорой встречи!»
— весело попрощался с ним Малькольм, и Дэйв вышел на залитую солнцем улицу принца Конти. Упала ночь, внезапно, как резкий звон цимбал. Дэйв спал, как бревно в гостинице на Бурбон-стрит. Вентилятор под потолком не разгонял жару, влажность могла понравиться только крокодилам. Мокрые простыни обвивали его, как змеи. Несколько раз ему приходилось высвобождаться из них. Потом в баре по соседству заиграл джаз, а в стрип-клубе ударили барабаны. Дэйв сел. Сердце билось, как бешеное, лицо лоснилось от пота. «Я чувствую себя иначе», — подумал он. «Что-то со мной происходит. Может быть, я стал сильнее?» Точно он передать свои ощущения не мог, но сердце резкими толчками гнало кровь по венам. Он отбросил простынку и взглянул на штучку. Эйфория лопнула, как пузырь в газировке. Он видел все ту же жалкую креветку. Пожалуй, после визита к миссис Фаллон она даже скукожилась. «Боже мой!» — запаниковал Дэйв. «Что если... А вдруг она перепутала заклинание и дала мне средство для уменьшения детородного органа?»
«Нет-нет-нет», — сказал он себе.
«Возьми себя в руки, парень, рано еще гнать волну!» Он потянулся к наручным часам, которые лежали на столике у кровати. Взглянул на светящиеся стрелки. 11:40 прошло лишь 8 часов после того, как он выпил зелье. Духотой комната могла соперничать с тюремной камерой. Дэйв встал. Отвар плескался в животе. Он подошел к окну, посмотрел на яркие вывески увеселительных заведений Бурбон-стрит, на идущих по ней грешников. Барабанный бой привлек его внимание. Взгляд поймал красный неон вывески «Kids House». Пониже красовались голенькие танцовщицы. Двое студентов вошли в дверь, трое широко улыбающихся японцев вышли на улицу. «Марш в кровать!» — приказал он себе. «Спи и жди до понедельника!» Он смотрел на Китти Хаус, и сна не было ни в одном глазу. «Почему бы ему не пойти туда?» — задался он вопросом. «Кому это повредит? Что плохого, если он посидит за столиком, посмотрит, как танцуют девушки, спиртное заказывать не обязательно, то кому это повредит?» Ему потребовалось 15 минут, чтобы убедить себя в правильности решения. Потом он оделся, спустился вниз и направился к стрип-клубу. Китс-хаусу не хватало очистителя воздуха. Табачный дым перекатывался тяжелыми волнами, музыкальный автомат поблескивал красными огнями. За вход брали $5. Дэйв нашел столик и сел так, чтобы наблюдать за стройной брюнеткой, выгибающейся в луче красного прожектора. Ее кожа блестела от масла, народу в зале было достаточно много, хотя и попадались пустые столики. А пьяный смех и крики еще раз подсказывали Дэйву, что время близится к полуночи. Тут его обдало ароматом цветочных духов, и он увидел, что рядом стоит блондинка. Ее большие и очень крепкие груди сосками нацелились ему на лицо.
«Ничего не надо, спасибо», — промямлил Дэйв.
«Сладенький, у нас минимум один напиток, понимай?»
Она выдала пузырь бабл-гамма, а ее алые губы влажно заблестели. Дэйв таращился на ее груди. Ничего подобного в Оклахоме он и не видел.
«Пиво», — вырвалось у него. Голос дрожал. «Пиво, стакан».
«Будет тебе пиво»,
— она положила перед ним салфетку и улыбнулась.
«Я Скарлетт, тоже танцую. Сейчас вернусь».
Она отошла, и он проводил ее взглядом. Музыка гремела, он глубоко вдохнул, чтобы прочистить мозги, но они только сильнее затуманились. Он понял, что вдыхает дым 20 сигарет, закашлялся, подумал, что надо подняться и свалить, но блондинка Скарлетт уже возникла рядом со стаканом Миллера на подносе. Вновь улыбнулась, и эта улыбка пригвоздила его к стулу.
«Вот твое пиво».
Она поставила стакан на салфетку.
«С тебя 3,5».
Скарлетт подставила поднос, чтобы он положил на него деньги. А когда он оторвал взгляд от ее грудей, спросила.
«Тебе нравится то, что ты видишь? Так?»
«Я не хотел».
Она рассмеялась и выдала пузырь. А когда он лопнул, пошла обольщать студентов. Дэйв поднес стакан ко рту и тут же поставил на стол. «Нет, мисс Фаллон сказала, никакого спиртного». Но встреча с ней казалась уже нереальной, хотя и Китс Хаус не имел ничего общего с привычным ему миром. То есть одна нереальность как бы вытесняла собой другую. «Я выбросил псу под хвост 150 баксов», — подумал он. «Плюс к этому выпил жуткую мерзость».
«Еще раз привет, красавчик».
Рядом опять возникла Скарлетт со своими светлыми волосами, алым ртом и голой грудью.
«Хочешь, чтобы я потанцевала для тебя?»
«Потанцевала для меня, я...»
«На столе, прямо здесь». Она похлопала по скатерти. $5. Тебе нравится музыка?»
«Ну да, наверное», — только и сказал он, когда Скарлетт забралась на столик, и перед ним возникли крошечные красные трусики с вышитой надписью «Так много мужчин, так мало времени». Дэйв не знал, что это за музыка, вроде бы рок-н-ролл, но она ему нравилась. Скарлетт застыла над ним, поймала его взгляд и начала вращать бедрами, одновременно пощипывая пальцами соски. «Я далеко от Оклахомы», — подумал Дэйв, — «очень далеко». И отхлебнул пиво, прежде чем вспомнил про запрет. Плоский живот Скарлетт подрагивал. Она повернулась к нему аппетитными ягодицами. Дэйв снова хватил пивка и, широко раскрыв рот, наблюдал, как Скарлетт сунула большие пальцы под резинку трусов и дюйм за дюймом начала стягивать их по блестящим от масла бедрам. И когда Скарлетт повернулась к нему в такт музыки, он все и увидел. Прямо перед собой. Все-все-все. И почувствовал, как между ног завибрировало. Во рту у него пересохло, губы сложились в большое «О». Скарлетт продолжала крутить бедрами. Он не мог оторвать глаз от того места, где они сходились. Между ног вибрировало все сильнее. «Так у черта!» — подумал он. «Что?» В промежности что-то набухло, что-то очень горячее. Он ахнул, когда ширинка начала подниматься, 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 раздувая штаны. Молния лопнула, что-то огромное выскочило из ширинки, продолжая увеличиваться в размерах. Скарлетт танцевала и выдувала пузыри, ни о чем не подозревая, а штучка уже уперлась в стол снизу, эдкая обтянутая человеческой кожей бейсбольная бита. Глаза Дэйва превратились в две плошки, он не мог произнести ни слова. Штучка все росла, по бокам синели канаты вен. Скарлетт почувствовала, как под ней дрожит стол. А потом он начал отрываться от пола. «Эй!» — вскрикнула Скарлетт. Лопнул очередной выдутый ею пузырь бабл-гамма. «Да что ты!» Штучка, полностью выйдя из-под контроля, перевернула стол, поднимаясь все выше и выше. Скарлетт, естественно, тоже свалилась на пол, а Дэйв встал с ужасом и изумлением, увидев, что штучка торчит из ширинки на добрых 15 дюймов. Скарлетт вскочила, разъяренная и прекрасная, и увидела агрегат Дэйва. Сбледнула с лица, ахнула и повалилась на ковер, лишившись чувств. Закричала брюнетка-стриптизерша, указывая на Дэйва. Тот попытался ухватить штучку, убрать в штаны, но она, как кобра, извивалась из стороны в сторону. Новая волна ужаса нахлынула на Дэйва. Он почувствовал, что его яйца раздулись до размеров небольших орудийных ядер. Кто-то ударил по музыкальному автомату, и игла заскребла по пластинке. В воцарившейся на мгновение мертвой тишине Дэйв все боролся со штучкой, она подросла еще на 2 дюйма и стояла колом.
«Святый Боже!» — выкрикнул хриплый мужской голос. «Сукина сына дьявол вселился!»
Люди бросились к дверям, переворачивая столы и стулья. Штучка Дэйва чудовищно толстая удлинилась до размеров ствола гаубицы. Ее вес гнул Дэйва вперед. Бармен сорвал со стены распятие и, подняв его над головой, нырнул под стойку. Дэйв, едва не упав, поймал головку штучки и подтянул к груди, а потом выбежал на Бурбон-стрит. Он понимал, что за годы и десятилетия своего существования Бурбон-стрит навидалось всякого, но сомневался, что хоть одно из тех зрелищ произвело такой эффект, как он и его штучка. Люди кричали, смеялись, вопили, некоторые женщины, как и Скарлетт, падали без чувств. Головка штучки уже с трудом влезла бы в солдатскую каску, ее 22 дюйма внушали благоговейный трепет. Завсегдатаи французского квартала расступились перед ним, какой-то пьяница отдал ему честь. Жеребец, запряженный в прогулочный возок, попятился, его шланг в сравнении со штучкой казался игрушечным. Крики и вопли преследовали его по всей Бурбон-стрит. Навстречу попались две высокие ширококосные женщины в блестящих платьях.
«Святый Боже!» — воскликнула одна. «Господи, я сейчас сойду с ума!» — откликнулась вторая.
Лишь пройдя мимо них, Дэйв понял, что это мужчины, переодевшиеся женщинами. Какие-то люди с выкрашенными белым лицами и во всклокоченных париках минуту-другую преследовали его. Но Дэйв так и не понял, мужчины это были или женщины. Он держался за штучку, направляя ее как руль в том направлении, в каком хотел идти, и молил Бога, чтобы он позволил ему вернуться в гостиницу до того, как... Ну, в общем, до того. Он пробежал мимо ночного портье, который разинул рот и начал лихорадочно протирать очки. Пока поднимался по лестнице, штучка пересчитала все стойки перил. Влетел в свой номер, захлопнул дверь, закрыл ее на засов, привалился спиной к стене и начал тяжело дышать. Штучка начала уменьшаться, словно проколотый надувной шарик быстро сходила на нет вместе с посиневшими яйцами. 22 дюйма превращались в 17, 15, 13, 11, 9, 6, 4, 3... И тут эта дьявольская штучка вновь повисла, как вареная креветка, а яйца стали маленькой речной галькой. Сердце успокоилось, кровь побежала по привычным маршрутам. Дэйв расхохотался. В смехе отчетливо слышались нотки безумия. Он понял, что эликсир мисс Фаллон безусловно сработал. Но если его член будет раздуваться до столь невообразимых размеров, какой женщине захочется иметь дело с таким чудовищем? У него закружилась голова. Он подошел к телефону, раскрыл справочник на фамилии Фаллон. И выяснил, что Фаллонов в Новом Орлеане хватало. Тогда он начал обзванивать всех подряд. Мужчина бросил трубку, едва он сказал, что ищет женщину из магазина «Вуду». Женщина обложила его трехэтажным матом. Последним Фалланом оказался старик, который послал его к черту. До рассвета оставалась целая вечность. Дэйв принял холодный душ, штучка спала, обманчиво крошечная. Дэйв лег в кровать, укрылся до подбородка простыней, закрыл глаза и начал считать овец. Но место овец заняли стриптизерши с влажными губами, танцующие на столах. Штучка дернулась, отчего волосы у Дэйва встали дыбом. Но он заставил себя подумать о предстоящей аудиторской проверке, и штучка сразу успокоилась. Дэйв перевернулся на живот и, наконец, заснул. Он открыл глаза. Темнота, шум на Бурбон-стрит поутих, но его сердце стучало, как паровой молот. Что же его разбудило? Он прислушался. С улицы доносился громкий женский голос, сочившийся вожделением и пьяный.
«Эй, кто-нибудь хочет трахнуться на халяву? Последний раз спрашиваю, парни, Джинджер готова отдаться за бесплатно!»
«Господи!» — успел подумать Дэйв, и его тело стало подниматься на пульсирующем животом домкрате.
«Эй, эй, где вы, жеребцы?» — вопила Джинджер. «Выходите! Я мужика хочу!»
Дэйв схватился за металлические края кровати. Штучка рвалась из-под него. Она уже достигла 17 дюймов и продолжала удлиняться. Громадная головка тянулась к двери, а потом штучка дернула его с такой силой, что оторвала от кровати. Дэйв шмякнулся на живот. Штучка заставила его подняться и потащила к двери. Она уже полностью контролировала его тело, когда Дэйв потянулся к столу, чтобы зацепиться за него. Штучка смахнула с него лампу и небрежным движением превратила в груду щепок и стукнула по ручке двери, пытаясь повернуть ее.
«Выходите!» — нетерпеливо звала Джинджер. «Если у кого-то есть хотя бы 6 дюймов, которые он хочет сунуть!»
«Боже!» — думал Дэйв. «Если бы она только знала!» Штучка стукнулась об дверь. Боли Дэйв не почувствовал, но дверь треснула. Дэйв схватил штучку, пытаясь удержать. Но она вырвалась и вновь стукнула об дверь. На этот раз она вышибла панель.
«Я трахаться хочу!»
— выла Джинджер, как смертельно раненое животное.
«Эй, я здесь хозяин, черт подери!»
— рявкнул Дэйв, ухватившись за штучку и оттаскивая ее от двери.
«Я хозяин, а ты — моя часть!»
Штучка извернулась, раскраснелась, словно от ярости, и обвилась вокруг шеи Дэйва. Дэйв представил себе, какие заголовки появятся в газетах, когда найдут его тело. Это видение придало ему сил. Он схватился со штучкой, слугой, восставшим против своего господина. Яйца его пульсировали, как два дополнительных мозга. Ему удалось всунуть руки между шеей и штучкой. Теперь он мог дышать. Еще усилие, и штучка отвалилась от него. И вне себя от ярости ударила в дверь. Заскрипели петли, одна вылетела из косяка.
«Импотенты паршивые!» —
бушевала Джинджер. Голос слабел, она все дальше уходила от гостиницы. Штучка неистово колотила по двери. Вторая петля не выдержала, дверь вывалилась в коридор. Открылась другая дверь, из нее выглянули пожилые мужчина и женщина. Увидели голову мужчину, который на полу боролся с белым питоном, ретировались в свой номер и принялись сдвигать мебель к двери. Дэйв поймал штучку в борцовский захват. Головка налилась кровью, вены вздулись. «Нет!» — кричал Дэйв, по его лицу катились крупные градины пота. «Нет, нет и нет!» Ему показалось, что он услышал, как пискнула штучка. Она начала уменьшаться в размерах вместе с яйцами и через несколько мгновений превратилась в вареную креветку. Никогда в жизни Дэйв не испытывал такого облегчения. Он уже собрался встать, когда увидел перед собой пару ботинок. Ботинки эти принадлежали ночному портье, который сурово смотрел на него. «В нашей гостинице такое поведение недопустимо!» — отчеканил он. Ночной портье и охранник наблюдали, как Дэйв одевался и собирал вещи. Чтобы расплатиться за дверь, ему пришлось воспользоваться кредитной картой, и 10 минут спустя он стоял на пустынной Бурбон-стрит с чемоданом в руке. Солнце поднималось над Новым Орлеаном. Безоблачное небо обещало еще один жаркий день. Жаркий, душный день. Он сидел на бордюрном камне перед магазином «Мисс Фаллон», когда в половине 10 появился Малькольм.
«А, нарушил условия, да?» — спросил Малькольм.
«Я так и знал. По-другому с таким, как ты, не бывает». Он открыл дверь, Дэйв вошел в магазин и уселся в углу, ожидая «Мисс Фаллон». Она прибыла в половине 11 в розовых джинсах и пестрой блузке. Малькольм указал на забившегося в угол Дэйва.
«Турист, естественно, облажался!»
Мисс Фаллон вздохнула и покачала головой.
«Ну хорошо, хорошо, я пиво выпил!»
— воскликнул Дэйв, едва за ними закрылась дверь кабинета мисс Фаллон.
«Нельзя требовать от человека невозможного! Но ведь я просил 2 или 3 дополнительных дюйма, а не ярда! Вы мне дали орудие, которым гордился бы сам Франкенштейн!»
«Ну неужели?» — она поднесла руку ко рту, чтобы скрыть улыбку.
«Зря лыбитесь! Смешного тут ничего нет! Не могу же я жить, вышибая двери этим монстром! Сделайте меня таким, как я был! Деньги оставьте себе, но сделайте меня прежним!»
Мисс Фаллон убрала руку и встретилась с ним взглядом.
«Извини, но такое невозможно».
«Вы хотите еще денег? Так, черт, наличных у меня нет. Визу возьмете, мастер-карт, это все, что у меня есть».
«Я не могу вернуть тебя в прежнее состояние», — ответила мисс Фаллон. «Нет ни заклинаний, ни снадобий для человека, который хотел бы уменьшить свою штучку».
Выдохнул Дэйв, рухнула последняя надежда.
«Извини»,
— она пожала плечами.
«Если бы ты четко выполнил мои инструкции, все было бы в порядке, но...»
Она замолчала. «Да что еще она могла сказать?»
«Но я не могу вернуться домой в таком виде. Господи, нет. А если у меня будет эрекция в самолете?»
Мисс Фаллон на мгновение задумалась.
«Подожди».
Сняв трубку, она набрала номер.
«Привет, это я. Приходи сюда и принеси все необходимое».
Она положила трубку. Глаза ее весело блеснули.
«Это кто? Кому вы звонили?»
«Тетя Флавии. Она готовит ганг. Часть снадобья, которое ты выпил».
Мисс Фаллон забарабанила пальцами по столу.
«Ты хочешь, чтобы твоя штучка обрела прежние размеры, так?»
«Да я готов на все, богом клянусь, мисс Фаллон!»
Мисс Фаллон наклонилась к нему.
«Ты позволишь нам поэкспериментировать с тобой?»
Слово застряло в горле. «Это как?»
«Ничего болезненного. Попробуем один эликсир, а потом другой. Тебе понадобится железный желудок. Но, возможно, мы найдем лекарство. Со временем».
«Со временем?»
Дэйва охватил ужас.
«И сколько вам потребуется этого времени?»
«Месяц».
Она стерла со стола пылинку.
«Может, 2. Максимум 3.
«Три месяца», — думал он, — «три месяца пить отстой из выгребной ямы».
«Ну, никак не больше четырех», — добавила мисс Фаллон.
Дэйва качнула.
«У тети Флавии есть свободная спальня. Я вижу, что вещи уже при тебе».
Она посмотрела на чемодан.
«Если хочешь, можешь поселиться у нее. Тебе это обойдется в $100 в неделю».
Дэйв попытался что-то сказать, но с губ сорвался нечленораздельный хрип. Прибыла тетя Флавия с чемоданом в руках, тоже светлая мулатка с глазами цвета меди в широком красно-золотом кафтане. Лицо напоминало сморщенную тыкву, уши украшали серьги в виде мышиных черепов.
А он красавчик!»
Тетя Флавия улыбнулась Дэйву, сверкнув золотым зубом. Положила чемодан на стол мисс Фаллон, откинула крышку. Внутри стояли пузырьки с темными жидкостями, лежали корешки, коробочки с порошками, мешок земли с кладбища тети Эстер.
«Принесла полный комплект. Когда начинаем?» «Как только будет готов твой новый жилец»,
— ответила мисс Фаллон. Дэйв позеленел.
«О, я забыла тебе сказать, что тетя Флавия вдова. Она всегда любила крупных мужчин. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?»
И когда тетя Флавия начала доставать из чемодана баночки и коробочки, Дэйв заметил, что под кафтаном на уровне промежности что-то трепыхнулось. Что-то очень большое.
«Боже мой», —
прошептал Дэйв.
«Как я и говорила»,
— мисс Фаллон улыбнулась.
«Я считаю, клиент всегда должен получать то, что просит».
Тетя Флавия налила жидкость из одной бутылочки в другую и добавила порошка с запахом дохлой летучей мыши. Смесь стала булькать и дымиться.
«Он самый симпатичный из всех», —
тетя Флавия повернулась к мисс Фалтон.
«Жаль, что тощий, но главное — размер штучки, не так ли?»
Она рассмеялась и двинула Дэйва локтем в бок. Он смотрел на табличку на столе мисс Фаллон с надписью «Сегодня первый день отдыха в вашей жизни».
«За долгую жизнь».
Тетя Флавия протянула ему бутылочку. Что-то терлось о кафтан изнутри. Дэйв взял бутылочку, кисло улыбнулся и почувствовал, как штучка дернулась и начала набухать. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.